Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня 1 сентября, и в связи с этим у нас в гостях Иван Федотов, проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. И поговорим мы с ним сегодня о высшем образовании. Так как все разбираются в футболе и в образовании, интересно послушать эксперта. Какое такое положение нынче сложилось в высшем образовании? Иван, здравствуйте. И первый мой вопрос. Основные тенденции в высшем образовании сегодня.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотел поздравить сегодня с 1 сентября, с Днем знаний всех причастных. Всем желаю хорошего учебного года. Если говорить о трендах, то, ну, во-первых, надо признать то, что наш мир изменился и продолжает меняться с невероятной быстротой. Мы наблюдаем, что монотонный умственный труд заменяется цифровыми сервисами. Этих сервисов становится с каждым днем все больше и больше. Соответственно, появляется множество профессий с обслуживанием этих сервисов. И вместе со всеобщей цифровизацией стало все менее возможным прогнозировать свое будущее, как это было, ну, допустим, там 30-40 лет назад. Это все было понятно, да? У вас 10 лет школы, потом 5 лет института, был понятный рейтинг профессий, где больше платят, как выстраивать свою карьеру, после института вы идете либо работать, либо в аспирантуру заниматься наукой.
И еще, Иван, ведь был такой принцип: диплом обязательно надо иметь о высшем образовании.
Безусловно, безусловно. Сейчас никто не может на 100% сказать, какова будет структура специальности через 15-20 лет. Мы не знаем, сколько потребуется учителей, сколько потребуется врачей, не говоря уже об экономистах и юристах. То есть мы можем только предполагать. И все это говорит о том, что на сегодняшний день ключевой тренд выражается в том, что мы учимся постоянно, мы учимся всю жизнь. Образование становится не просто этапом вашей жизни, а становится ее постоянной составной частью. Вот ответ на этот процесс, это становится как бы к трендам, это повышение спроса на междисциплинарность.
Вот что это такое?
Нужны уже не просто инженеры, а инженеры-управленцы. Нужны не просто журналисты, а журналисты-экономисты. Нужны не просто юристы, а юристы-маркетологи. Не просто специалисты по бурению скважин, а специалисты по бурению скважин со знанием арабского языка. И так далее. То есть управленцы-программисты. То есть все, чтобы быть успешным по жизни, одной специальности становится недостаточно. И это, в общем, серьезный вызов. Это говорит о том, что вот развитие междисциплинарности для современных людей и для современных систем, университетов, систем образования – это определенный вызов. Второй тренд, о котором, мне кажется, имеет смысл говорить, это, в принципе, снижение... Есть тенденция на снижение ценности высшего образования как такового. Даже скорее не ценности высшего образования, а ценности диплома о высшем образовании.
И это выражается в чем? Что вместо того, чтобы получить какой-то, ну, скажем так, сомнительный диплом о высшем образовании, или не очень сомнительный, но который не принесет работы, стать, предположим, мастером по переборке двигателя в автомобиле, к примеру.
Здесь есть несколько причин, вот, которые я в этом вижу. Ну, во-первых, этот тренд, он подогревается в том числе и работодателями малого и среднего бизнеса. Ну, потому что работодателю сейчас, особенно если это предприниматели, не очень большой бизнес, им абсолютно все равно, какой у тебя диплом. Им нужен опыт работы и навыки, конкретные навыки, которые есть. А если говорить о причинах, то, ну, во-первых, мы наблюдаем, и это прекрасно, я считаю, для нашей страны, значительный рост качества и популярности программ среднего профессионального образования.
Я просто хотел бы задать вам уточняющий вопрос, Иван. Вы постоянно все эти тенденции отслеживаете, вы постоянно читаете материалы именно на эту тему, чтобы приспособить их, ну, к тому учебному заведению, да, в котором вы,
конечно,
работаете.
Конечно, для того, чтобы быть конкурентоспособным.
Это я к тому, что какие-то люди могут подумать, что вот там чего-то он прочел и пришел и нам пересказывает. Я просто хочу сказать, что в программу приходят эксперты.
Ну, да. Возвращаясь к теме среднего профессионального образования, посмотрите, недавно прошел в Казани замечательный праздник WorldSkills. То есть это фестиваль рабочих профессий. Это как раз безусловная пропаганда рабочих профессий, которые получаются в средних профессиональных образованиях. Мне кажется, что то представление, которое особенно вот у людей там, моего или вашего возраста, о ПТУ, можно в принципе забыть. На сегодняшний день человек, который поступает в среднее профессиональное образование, он просто хочет получить профессию, которая востребована на рынке. Он получает совершенно передовые знания и сразу идет работать. И желание сразу пойти работать, имея весьма профессиональные навыки, которые сейчас даются, это говорит о том, ну, во-первых, о отсутствии желания дальше продолжать обучение или невозможности продолжать обучение в силу там ряда каких-то личных обстоятельств. Но среднепрофессиональное образование – это хорошо. Его развитие качественное – это хорошо. Оно, безусловно, его развитие отражается и на развитии высшего образования. Второе. Опять же, слава богу, армия перестала быть страшилкой. Вот армии уже не страшна для того, чтобы туда пойти. Как я помню времена, когда каждую неделю новости передавали какие-то ужасы о неуставных отношениях и так далее. Сейчас из-за того, что произошла у нас серьезная реформа, этого, слава богу, нет. Третье, ну, как я, нету понимания, нет четкого понимания будущего, какие профессии нужны через молодым людям через там, 5-6 лет. Есть понимание о том, что ты приходишь на какое-то направление или на какую-то специальность, и неизвестно, насколько она будет востребована. То есть здесь, правда, и можно оговориться, что вообще-то существует болонская система, ты можешь поступить на бакалавриат, закончить 4 года, понять, что это не твое, и поступить совершенно в другую магистерскую программу.
Да, куда
и вот, сменить свою принципиальность, поменять свою... Да, совершенно сменить вид деятельности. Ну и третье, это, конечно, модное... То есть четвертое, там, по-моему, или пятое.
Неважно.
Это мода на soft skills. То есть молодых людей...
Это
надстройка над прикладом... Это мягкие навыки, дословно. Это то, что называется метапредметные. Я скажу об этом чуть позже.
Хорошо.
Но, в принципе, больше интересуют прикладные навыки, а не диплом. Я оговорюсь, конечно, мы говорим сейчас о... Мы не говорим сейчас о тех профессиях, где без диплома, в принципе, с вами никто не будет разговаривать. Допустим, медицина или какие-то высокие технологии, ядерные и так далее. Но для обычного человека, который хочет заняться предпринимательством, хочет работать в сфере услуг, диплом высшего образования, в принципе, не нужен. Ему нужны определенные навыки.
Иван, вы имеете дело же, конечно... и с нанимателями тоже.
А с работодателями?
С конечно. Работодателями. И у них отношение вот именно дайте мне человека, у которого есть профессия, руки растут
откуда. Все зависит надо. От уровня компании.
Ага.
Если мы говорим о серьезных организациях, не уж говоря уже о государственной службе, где, в принципе, без диплома никто разговаривать не будет даже. Но, знаете, у работодателей, если вы пытаетесь устроиться в компанию глобальную или в серьезную большую госкорпорацию и так далее, ну, конечно, там нужно высшее образование, желательно высшее образование магистра, не меньше, или, или специалиста. Если вы хотите работать врачом или учителем, вам обязательно нужно высшее образование иметь. Ну, я здесь не надо впадать в крайности, я, в принципе, говорю про тенденцию тех молодых людей, которые пытаются себя найти в жизни. И, ну, не видят себя ни врачами, ни физиками-ядерщиками. Но маленький нюанс. Никто из нас не знает, что произойдет, как повернется жизнь, что произойдет в вашей карьере, в вашей жизненной ситуации там, через 10, 15, 20 лет. Поэтому, на мой взгляд, высшее образование нужно обязательно. Потому что, когда уже становится взрослый, человеку не появляется куча забот, получать образование, высшее образование, в принципе, очень тяжело. Дальше. Мы говорили, что цифровизация формирует спрос на новую грамотность. Ну вот, по сути, я с этого начал. И в этих условиях мы видим, что образование в классическом университетах не успевает адаптировать свои программы к быстро меняющим содержанию и технологиям, которые существуют у нас, технологиям в образовании в том числе. И роль прикладного образования, в том числе полученного вне вуза, она сильно возрастает. И обостряется конкуренция традиционного образования и огромного количества вневузовских, внеуниверситетских программ, в первую очередь программ онлайн.
Если я правильно вас, Иван, понимаю, то студент, мало того, что он должен тщательно осваивать то, что ему предлагает его высшее учебное заведение, он и сам должен проявлять инициативу, интересоваться изменениями, то есть это еще и ответственность воспитывает.
Как правило, так и происходит.
Я просто, чтобы уточнить.
Как правило, так и происходит, потому что сейчас в свободном доступе выложены курсы любого самого престижного университета мира. И вы можете бесплатно пройти, прослушать любой курс, который вы хотите. Ну, для этого нужно знание определенного языка, если вы хотите послушать курсы от MIT, например.
Я просто для тех, кто это не знает, это Массачусетский технологический институт, ну, одно из или ведущие?
Самые ведущие.
Ведущие высшее учебное заведение вот, по точным наукам.
Поскольку студенты хотят получить больше прикладных знаний во время освоения образовательной программы, соответственно, они формируют еще один спрос. Спрос уже не на университет, а на экосистему.
Что это? Вот в данном случае что это такое?
Ну, если вспомнить биологию, экосистема – это самоорганизующаяся естественная совокупность живых организмов, там, так, их взаимодействие, систем связи, обменов всякой энергии и так далее. В принципе, в социальном мире все то же самое, только это неестественное, а рукотворное. А поскольку университет относится, в общем, к, безусловно, к социальному миру, что университетская система – это многофункциональная совокупность инфраструктуры, организационных, управленческих, человеческих ресурсов и сервисов, быстро поддающимся изменениям. Я бы сформулировал это так. Ну, что это означает на практике? Студент хочет иметь возможность не только учиться. Студент хочет иметь возможность, приходя в свой вуз, помимо своей образовательной программы или там занятием наукой, в зависимости от того, чем ему нравится заниматься, он хочет заниматься спортом в своем университете. Он хочет параллельно с образовательной программой получать прикладные навыки, которые он хочет получать там, на переменах. Это может быть дополнительный иностранный язык, это может быть какие-то курсы ораторского мастерства, это какие-то курсы по лидерству, не знаю, как делать презентацию и так далее. Куча мелких навыков, да, как эффективно работать в социальных сетях, в конце концов.
Да, но ведь действительно, если человеку говорят, сделай презентацию, что сделать, стенд? Ну, наглядная агитация, наверное,
презентация, все сложнее. Презентация и рознь.
Да.
Дальше. Конечно, университет – это не только здание, программы и образование, и спорт. Университет, по-хорошему, университетская экосистема должна предоставлять возможность консультаций для студентов, консультаций юридических, консультаций управленческих, ну, например, как открыть свое дело, предоставлять возможность коворкинга, то есть возможности вот, общения, возможность встречаться, проводить какие-то мастер-классы и встречаться с работодателями. И так далее. Спрос на хорошие аудитории, на хорошие рекреации, на хорошее питание в университете. Все это говорит о том, что повышение качества жизни, соответственно, рождает другой спрос на качество университетского кампуса. И сейчас университеты уже конкурируют не своими программами, а конкурируют своими экосистемы.
Ага. То есть это должно быть нормальное общежитие?
Да, безусловно.
При общежитии должна быть нормальное столовое кафе?
Желательно несколько, и разного уровня.
Понятно.
Угу. Следующий тренд, о котором, если говорить о трендах высшего образования, продолжая эту тему, я думаю, что это, конечно, мода, которая на сегодняшний день, модный тренд, это превалирование развития личности над фундаментальной наукой. То есть это превалирование soft skills над hard skills.
То есть...
Ну, вообще,
знания
что такое,
надстроечные и знания фундаментальные.
Да, совершенно верно. Такой тренд существует. Я думаю, что это неправильно, я об этом скажу. Но вообще, что такое soft skills и hard skills?
Фундаментальные. Да. Что такое фундаментальные знания?
Это профессиональные навыки, жесткие профессиональные навыки. То есть, грубо говоря, это таблица умножения. Это фундаментальные навыки, если просто. А вот используя таблицу умножения, можно сделать какую-то, я не знаю, шуточную задачу, это уже не фундаментальные навыки. В российской системе образования это разделение проходит как предметные, метапредметные дисциплины. Но навыки soft skills, они имеют смысл, на мой взгляд, только когда это реальная надстройка над хард. Потому что пока нету фундамента, пока нету базы, строить стены и красить их в разные цвета, в общем, бессмысленно, потому что они будут неустойчивы. Soft skills, как умение себя преподнести, понравиться, это было, в общем, всегда важнейшим свойством любой интеллигентской профессии, но поскольку развитие технологий на сегодняшний день, которые мы наблюдаем, развитие прогресса все больше увеличивается от развития прогресса, все больше интеллигентных профессий, поэтому и спрос на...
Ну, то есть работников умственного труда требуется все больше и больше.
Да, совершенно верно. И умение правильно себя преподнести и владеть какими-то ключевыми навыками, которые входят в систему 4К, это становится...
Система 4К – это?
Система 4К – это сокращение от 10 навыков, которые были в 2000, по-моему, 16 году в рамках Давосского форума сформулированы. 4К – это критическое мышление, то есть умение ориентироваться в потоках информации, видеть там результаты и причинно-следственные связи и принимать решения. Это креативность, второе К. Это возможность оценки ситуации с разных сторон, принятия нестандартных решений и, безусловно, чувствовать себя уверенно во всех изменениях. Это коммуникации, на мой взгляд, самое главное. Самое главное. Все находятся сейчас в состоянии коммуникации друг с другом, в состоянии телефонного звонка, сообщения, смс-ки, и умение договариваться и налаживать контакты, на мой взгляд, это, в общем, один из ключевых навыков, который в себе надо развивать и развивать всю жизнь. Ну и координация. То есть координация, сотрудничество, это связано с коммуникацией, но относится, наверное, к профессиональной сфере. Это умение определить общую цель и способы ее достижения. Но вот 4К у нас сформированы начиная там с 2016 года.
2016, можно, ну, да?
Так, явно сформировано, да, 2016. Но хочу заметить, что вот я, у меня есть цитата. В 1968 году
так.
На Всесоюзном съезде учителей Брежнев сказал, чтобы школа давала не только сумму конкретных знаний, но и учила делать самостоятельные выводы на базе этих знаний и прививала молодежи таланты творческого мышления.
Как-то очень современно звучит.
А тем не менее, это 68-й год. Каждое из этих качеств, которые относятся вот к этим к 4К, они, на мой взгляд, сейчас воспринимаются как ключевые для нашего времени, но главное это не привести все в абсурд, потому что, повторюсь, выдвигать в приоритеты на только надстройку, забывая о фундаменте, это неправильно.
То есть таблица умножения, она обязательна, а дальше все равно надо учиться подавать себя?
Нужно учиться всю жизнь в зависимости от той траектории обучения, от того, что вам важно в этот момент. Ага. Вот вы понимаете, мне кажется, что ажиотаж вокруг soft skills, он, в принципе, возник из-за того, что мы не можем спрогнозировать, какие hard skills нам нужны.
Да, что...
Вот молодые люди не могут понять, что будет востребовано даже в среднесрочной перспективе, поэтому проще развивать то, что понятно, и то, что видишь сейчас.
То есть долгосрочное планирование, оно не очень возможно на сегодняшний день.
Знаете, фундаментальные знания в математике и физике, они будут востребованы всегда. И на эти знания фундаментальные в физике и математике можно накладывать soft skills сколько угодно.
Но для этого же вот эти знания необходимы, вот, да, математика надо, и, да, так далее, да, и так далее,
совершенно
и так далее.
Верно.
То же самое врач может как угодно хорошо общаться с пациентом, но он же еще и вылечить должен, и диагноз поставить.
Знаете, врач, помимо того, что он должен лечить, он должен общаться хорошо с пациентом и с его родственниками. Это тоже немаловажно.
Да. У нас сейчас будут новости. После новостей мы продолжим лекцию и беседу о трендах в высшем образовании. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция и беседа Ивана Федотова, проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы. У меня вот еще два вопроса. Вы говорили о стремительных изменениях. Каким образом университеты, высшие учебные заведения за этим поспевают?
Хороший вопрос. По-разному поспевают. Мне кажется, что, в принципе, миссия университета для того, чтобы создавать эти изменения в обществе, а не следовать им отчасти. Потому что все технологии рождаются в университетах, как правило, или при университетах. Новые какие-то идеи, в том числе и в управлении, и в каких-то развитиях прикладных навыков, они все равно рождаются в университете. Поэтому мне кажется, что хороший университет – это тот университет, где эти идеи рождаются, и там есть все условия для этого. Потому что ведь университет, он... Хороший университет – это вот, как говорит наш ректор, хороший университет – это не там, где хорошие преподаватели. Хороший университет – там, где хорошие студенты. Потому что преподавателей, в общем-то, можно пригласить любых. А вот пригласить студентов, которые способны, креативных, которые способны что-то генерить, талантливых студентов, это как раз в этом и есть ключевая конкуренция.
То есть бой за студентов?
Конечно. Конечно.
Хорошо, тогда, опять же, стремительные изменения. Все же должно, насколько я понимаю, быть утверждено в министерстве. Они, дилетантский вопрос абсолютно, а не настало ли время университетам делегировать определенные полномочия, чтобы они поспевали?
Ну, во-первых, это уже давно существует, потому что все ведущие вузы имеют право на собственный образовательный стандарт. То есть есть федеральный образовательный стандарт, федеральный образовательный ФГОС, да, федеральный государственный образовательный стандарт, который утверждается Министерством образования, но всем ведущим вузам дано право утверждать собственные образовательные стандарты, которые должны быть выше федеральных. И, ну, в РАНХИКС все образовательные программы, они утверждены самостоятельно, они выше, чем федеральные. И мне кажется, что, конечно, любое учебное заведение гораздо более гибкое, чем любое ведомство или министерство. Ну, это не значит, что министерство плохое, это значит, что система в принципе не может так быстро меняться, как меняется спрос на те или иные знания или те или иные сервисы. Поэтому, конечно, университеты здесь уже, то есть все это уже существует. Но и я думаю, что развитие системы образования, оно будет подразумевать все большую самостоятельность университетов в создании образовательных программ.
Вот вы можете конкретно сказать, Иван, что вы лично делаете? Вот что вы лично делаете, чтобы было конкретное впечатление, а не какие-то общие представления?
В академии...
Пример какой-нибудь. Вот.
Ну, помимо того, что я работаю проректором достаточно давно.
А рабочий день какой у вас? Сколько вы проводите, я не имею в виду в кресле, а по университетским делам?
Приблизительно 12-14 часов в день.
Нравится?
Ну, нравится результат, который получается. Понятно. Сам процесс не очень.
Понятно.
Но результат нужен. Я работаю, как и проректор, и с недавних пор еще возглавляю институт отраслевого менеджмента. Это такой большой фундаментальный институт в рамках РАНХИКС, московского кампуса РАНХИКС, где множество программ и бакалавриата, и программ высшего образования, и программ дополнительного образования.
Извините, я, наверное, не точно задал вопрос. Те конкретные изменения, которые вы вносили, те нововведения, без которых вы сочли, ну, скажем, ваш институт или, может быть, вся академия не может обойтись сегодня?
Изменения, это любые изменения, это возможность быстро меняться и удовлетворять спрос человека, который требует этих изменений. И вот так вот я отвечу. Потому что на самом деле мы не знаем до конца, каким будет выпускник и каковы будут его интересы. Человек меняется, времена меняются, меняются очень быстро. И мы меняемся, и мы меняем наши образовательные программы очень быстро. И мы стараемся, особенно те программы прикладные, которые вот есть в академии, когда студент приходит, абитуриент приходит и видит на бакалаврскую программу, видит учебный план, это не значит, что этот учебный план будет сохраняться с ним все 4 года. Мы можем его переутверждать, мы можем его менять в зависимости от тех запросов, внешних запросов, которые происходят на рынке. То есть мы стараемся быть адаптивными. Я считаю, что адаптивность – это самое главное вообще в образовании. Ведь современный успешный человек должен быть готов, в принципе, к регулярной смене профессии. А это значит, что университет... То есть, как следствие, смена профессии – это постоянное обучение, соответственно, университет должен давать возможность быстро адаптировать свои образовательные программы под потребности.
Иван, предположим, к вам приходит группа студентов. Они записались к вам на прием, как сейчас принято говорить, санкционировано. И говорят, Иван Владимирович, а нам вот кажется, и мы бы хотели с вами обсудить, а может быть сделать так, вы будете с ними разговаривать?
Мы обязательно их выслушаем.
Были такие прецеденты?
Да, регулярно.
Проходят. Регулярно.
Немножко в другой форме, но, в принципе, запрос от студентов на тот или иной дополнительный курс или, как правило, он касается, опять же, развития soft skills, увеличение или уменьшение часов по какой-либо дисциплине. И, конечно, это то, что волнует студентов, это работодатели. Встречи с работодателями, мастер-классы, постоянный заход в аудиторию людей, которые дают работу, это обязательно нужно. Причем вне зависимости от того, какая программа. Ну, государственное муниципальное управление, менеджмент, экономика. В любом случае есть рынок большой, есть большое количество талантливых людей, работающие, которые являются работодателями, которые хотят работать с университетами, с удовольствием к нам приходят.
По сравнению с тем временем, когда учились вы, нынешние студенты, они более самостоятельны?
Очень хороший вопрос. Мне кажется, они другие. Я заканчивал Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. И поступал, когда там еще студентов не было. То есть у нас был только первый блок, первый курс. До этого были только взрослые. У нас было всего студентов во всей академии, наверное, человек 50-60. То есть мы такие были, учились со взрослыми. Очень сложный вопрос. С одной стороны, не могу не отметить небольшой рост инфантилизма. С другой стороны, знания, с которыми приходят сейчас абитуриенты, они сильно больше того, что было 30 лет назад. Угу. Только это знания другие. Только это знания другие. Сейчас... возросло количество людей, которые приходят на первый курс со свободным знанием иностранного языка. Со свободным знанием.
Да, понимаю. Угу. То есть люди ездят, у кого есть возможность, а кто-то может провести год. И...
английский язык перестал быть конкурентным преимуществом. Вообще знание иностранного языка перестало быть конкурентным преимуществом. Это стало обязаловкой, это must.
То есть это обязательное условие.
Равно как и знание компьютера перестало быть конкурентным преимуществом. А через 10 лет то, что сейчас является там, серьезным навыком, тоже перестанет быть конкурентным преимуществом. Ну, например, работа в социальных сетях. Например, я могу предположить. Мы не можем предполагать, правда, что у нас будет. Ведь задача вуза и задача академии, безусловно, это готовить к изменениям, которые у человека происходят всю жизнь, и научиться к этим изменениям адаптироваться. Вот основная миссия вузов – адаптировать, научить человека адаптироваться к ситуациям неопределенности и готовить к тому, что, в принципе, он может поменять свою траекторию жизни, поменять свои профессии в течение жизни много раз. Это стало нормально. Ведь успешный человек это не тот, кто... Неправильно. Если человек работает всю жизнь по специальности, если он врач, наверное, хорошо. Он повышает свою квалификацию и так далее.
Но все
он,
равно же надо
но он все равно меняет...
самообразовывать.
Да, вот это один из трендов, который сейчас существует. Это способность к самообразованию. Это то, о чем я говорил в начале, способность учиться. И задача и школы, в первую очередь, и вуза, это научить учиться. Это очень, это не так просто, как кажется.
Еще бы.
А дальше, конечно, фундаментальность образования. То есть развитие soft skills – это хорошо. Их надо развивать настолько, насколько возможно. И можно развивать, но... фундаментальность, то есть hard skills, это, безусловно, база для любой вашей гибкости. И, знаете, как человека, который управляет, как где-то говорят, человек, который управляет ядерной станцией, в общем-то, можно научить готовить. А вот повара научить управлять ядерной станцией вряд ли получится.
Это, кстати говоря, по этому поводу... В городе Анаполисе, рядом с Вашингтоном, военно-морская академия, высшее учебное заведение. Так вот, у них есть такая присказка: любой штатский дурак может командовать полком, а вот крейсером нет. Ну, там есть определенная гордыня, но тем не менее.
Есть еще тренд, о котором не могу не сказать. Это его не все разделяют, но мне кажется, что он имеет место быть, это тренд на всеобщую гуманитаризацию. Даже в технических, сугубо технических университетах все больше и больше становится гуманитарных дисциплин, потому что хороший инженер, блестящий инженер, если он в принципе не понимает, как устроено современное общество, не понимает современную экономику, не понимает, не знает историю, то у него не развито, соответственно, воображение, у него не развито критическое мышление, то он становится менее успешным, чем человек, который сможет совмещать вот эти данные. И гуманитаризация, на мой взгляд, это тоже еще один из таких трендов, прослеживаемых в долгую. Мы его наблюдаем.
И будет ли что-нибудь происходить, ну, скажем, везде, и в частности в академии, чтобы побудить студентов читать? Я имею в виду художественную литературу, не по специальности.
Ну, понимаете, хорошо научиться, как однажды подошел ко мне один студент и говорит: я хочу быть блогером. Вот почему вас не учат блогерству? Я говорю: вот есть какие-то курсы, а у вас их вот таких нету. Я говорю: ну, во-первых, у нас есть разные мастер-классы по этому поводу, но а для того, чтобы писать, ведь блогерство — это надо писать, уметь, излагать свою мысль. А для того, чтобы писать, надо уметь читать. Надо читать с утра до вечера.
А он, наверное, сказал: да ладно!
Не Твиттер, и что-то. А, в общем-то, фундаментальные какие-то интересные умные книжки. И, причем не обязательно их читать в бумаге, но если вы современный человек, читайте их там в устройствах.
Мы переходим на русский язык в гаджете.
В гаджете, да, совершенно верно. Но, безусловно, читать необходимо. Знаете, у меня был один педагог, который сказал, что если хочешь выучить русский язык, возьми, перепиши от руки «Войну и мир», и ты будешь блестяще знать русский язык. Никаких правил не надо учить, вообще ничего не надо учить. Просто возьми и перепиши.
Ну, а потом Чехова надо переписать, Салтыкова, понятно.
Но, в принципе, все больше становится, конечно, формирование индивидуальной образовательной траектории. То есть то, что это вот тренд, который невозможно игнорировать. Человек хочет выстраивать свою образовательную траекторию гораздо более гибче, чем это могут предложить университеты. Это тоже определенный вызов для университетов, как сделать так, чтобы человек, который поступает на, не знаю, журналистику, и если ему нужны какие-то блоки, связанные с экономикой, каким образом он может в рамках одной программы это пройти? Ответы, то есть технология понятна, как это сделать. Угу. Это она понятна. Но это весьма трудоемкий процесс с точки зрения организации образовательного процесса. И это вызов, безусловно, для любого вуза с точки зрения организации образовательного процесса. Индивидуальная траектория обучающегося – это тоже тренд. Это тоже то, чего не избежать. И здесь, конечно, развитие систем онлайн-образования, это является определенным спасением. Потому что, обучаясь на программе, можно параллельно онлайн изучать курсы, какие хочешь. Угу. И сдавать экзамены. То есть не тратя свое время на присутствие в лекциях. Вообще самое бессмысленное в образовании – это лекции. Вот на сегодняшний день есть уже куча исследований, можно посмотреть в интернете. Самый неэффективный способ восприятия информации – это лекции в аудитории. Самый эффективный – это групповая работа и работа через тьютера, модератора, работа над проектами. Вот это вот, конечно, тоже необходимость для университетов использовать современные методы обучения для того, чтобы заниматься обучением поколения Z, которое мы сейчас наблюдаем.
Ну да, которое сейчас, собственно говоря, и...
Еще, понимаете, если развивать эту мысль, я думаю, что и радиослушатели тоже с этим согласятся. Очень часто дополнительное образование становится основным.
Фундаментальное, которое человек получает в университете.
Человек закончил, например, исторический факультет, так, и является историком, а работает он где-нибудь, пройдя определенные курсы дополнительного образования, работает он вообще в другой сфере. Или он является экономистом, а работает маркетологом. Или он является юристом, а работает психологом, потому что у него он смог пройти какие-то... То есть базовое образование в жизненной траектории, я это еще вот говорил в начале нашей программы, о том, что базовое образование, в принципе, как фундамент умения получать знания. Но если вы меняете свою жизненную траекторию, вы меняете свою профессию, это не значит, что вы неуспешный, это говорит наоборот, что вы успешный человек. Если вы меняете свою профессию в течение жизни, если вы занимаетесь чем-то другим, то вы становитесь более успешным, вы получаете дополнительные знания, дополнительные навыки, вы проходите второй этап, то есть получаете дополнительное образование, и оно уже становится для вас основным в вашей основной работе.
То есть и у вас еще существует возможность вернуться к первому образованию.
Да. а то и три, ну, можно... Мы сейчас живем в ситуации, когда учиться надо всю жизнь. Вот учиться нужно всю жизнь. Но, возвращаясь, сейчас у нас все-таки 1 сентября, я подчеркиваю, что без фундаментальных знаний вы просто не сможете уметь учиться. Вот я бы так сформулировал.
Угу. Вы привели, кстати говоря, очень хороший пример человека, который обладал колоссальными надстроечными зданиями, это Остап Бендер. До эфира мы с Иваном разговаривали, и вот Остап Бендер – это прекрасный пример человека, это Иван обратил на это внимание,
ну, обладающими всеми возможными soft skills, которые можешь себе представить.
Вот, надстроечными зданиями. Умение общаться, умение расположить к себе человека и так далее, и так далее, и так далее.
Да, креативность мышления.
Там, но может ли он работать?
Да. Ну, как мы говорили о том, что возможно ли в принципе отнести знания 150 рецептов изготовления самогона к фундаментальным знаниям. Безусловно, фундаментальные знания есть у каждого из нас. Вопрос, насколько они серьезны. Я считаю, что вот тот базовый набор обязательных ЕГЭ, который сейчас существует, а именно русский язык, математика, обществознание там, и так далее, иностранный язык у нас появится скоро, история. Это как раз тот самый фундамент, на который в ВУЗе вы можете строить в какую угодно, какие угодно специальности. Вы можете без знания математики очень тяжело, ну, невозможно быть экономистом, например, или маркетологом. Потому что маркетинг – это, конечно, тоже расчет. В принципе, для формирования личности, которая должна быть успешной во всех смыслах, одного университета недостаточно. И я считаю очень правильным, когда студенты меняют вуз после бакалавриата.
То есть после 4 лет?
Меняют даже не сколько вуз, сколько все-таки, наверное, направление деятельности. Да, направление подготовки. Ну, здесь можно поговорить о Болонской системе, о преимуществах там, магистратуры над бакалавриатом. Ну, де-факто магистратура – это...
Вы вроде зареклись говорить о ЕГЭ, о средней школе. У нас была такая договоренность.
А это не про среднюю школу.
А, все, фу, я прошу прощения. Прошу
это прощения. Двухуровневая система образования. У нас есть специалитет, бакалавриат и магистратура. Очень большое количество ребят, заканчивающих бакалавриат, в принципе, после этого меняют свой основной профиль и уходят в магистратуру по совершенно другому направлению. И это хорошо.
Вот я так и исходя из того, что вы нам рассказали, я понял, что это прекрасно, вот это вот разнообразие. Сейчас у нас новости, а после новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция-беседа Ивана Федотова, проректор РАНХИКС. Иван, ну... Тренды в современном высшем образовании, то, чем вы занимаетесь, вы описали. А вы не будете против, если мы сейчас поговорим о студентах?
Давайте
вот поговорим. Какие они, вот чем они отличаются? Вы сами сказали, что они пришли, они совершенно другие. И это понятно даже потому, что мои студенты, например, они с удовольствием смотрят кино и спорт на телефоне. А я не могу смотреть на телефоне. А они совершенно спокойно.
Ну, это спокойно. Вопрос привычки, смешно. Безусловно.
Это смешно.
Наши студенты, как правило, замечательные. большинстве своем.
Угу.
Другие, да, безусловно. Но, знаете, у меня тут недавно была встреча с нашим студенческим активом по всей сети Академии, по всей стране. И мы затронули вопрос волонтерства. Ведь вы посмотрите, как активно за последние годы распространяется вот это замечательное явление, как волонтерство. В разных сферах нашей жизни. И в спорте, и в различных мероприятиях, и в благотворительности, да где угодно. То есть оно массово распространяется. И я задал этим студентам очень простой вопрос. Я говорю, объясните мне, пожалуйста, зачем вы... Это первый вопрос. Кто из вас был волонтером? Подняли руки все. Второй вопрос. А зачем вы это делаете? Вам зачем это? Ответ меня поразил. Одна девочка встала и сказала, ну а кто кроме нас? Кто кроме нас этим будет заниматься? Я могу оценить о том, что современные, ну мы говорим про целеустремленных все-таки молодых людей, гораздо более неравнодушные, чем, допустим, там, поколение 80-х, которое родилось в 70-х и 80-х годах. Они другие. Они хотят радоваться жизни. Они многое не видели из того, что видели мы во время там, становления современной России. У них... достаточно простые, ну, не значит плохие, представления о том, как устроен там мировой миропорядок. Они неравнодушны к чужим проблемам и пытаются всегда помочь. Я сейчас говорю абсолютно по своему опыту. Своему опыту общения с теми студентами, которые учатся у нас в академии. Я ничего не могу сказать про, в принципе, там, всю Россию или страну в целом. Но студенты, которые хотят изучать много нового, но не способны быть очень усидчивыми при этом. Это не хорошо, не плохо, это факт. А раз такой факт, это значит, что система образования должна под них подстраиваться, а не одни должны подстраиваться под систему образования. Гораздо быстрее запоминают и гораздо быстрее схватывают все. То есть люди, родившиеся, как условно, с гаджетами в руках, гораздо более эффективны с точки зрения восприятия информации. Они стремятся создать собственное пространство, где будут процветать их идеи, где будет у них будет возможность самореализовываться. Что я бы отметил, что в общем, у современной молодежи нет, это возможность работать в системе многозадачности.
А что это такое?
Одновременно выполнять много дел. Ну, то есть, вот сейчас вы решаете вот эту проблему, потом вы решаете вот эту проблему, потом и так далее. То есть, работа в системе многозадачности, это вообще мало кто умеет. Но в нашем стремительном мире эта способность просто необходима. И мне кажется, что этому просто надо учиться.
Это мучит где-нибудь?
Специальных курсов про многозадачности нету, но есть определенный набор навыков, которые можно посмотреть, которые это, в итоге это сформируют. Но еще один нюанс, который, опять же, хотел уточнить про студентов Ранхикс. Они не боятся принимать решения, брать на себя ответственность за принятие тех или иных решений. Не все, конечно. Но с теми студентами, которыми я общаюсь, они именно такие. они готовы нести ответственность за то, что они делают. Вот, Леонид, у вас же тоже есть опыт преподавания. Вы не согласны?
Нет, я могу сказать только, что разные, совсем разные. Есть звезды, я бы даже, может быть, сказал, звездочки. Это от них будет все зависеть, работают они или нет. Но мне нравится, знаете, что во многих? Они не считают, что им кто-то что-то должен. То есть вот я пришел, дайте мне это. Нет. Они понимают, что придется вкалывать. Вот это меня, кстати говоря, очень радует. Очень радует.
Да, безусловно.
Вот. А с другой стороны, у нас, ну, у людей старшего поколения, вот то, что вы сказали, например, система должна подлаживаться под новых студентов, а не сгибать новых студентов, чтобы надеть на них хомут того, что есть. Потому что, действительно, если все столь стремительно меняется, так эти молодые люди, они меняются еще быстрее.
Мы даже себе не можем представить, насколько
быстро. Боюсь, что так. Боюсь, что именно так оно и есть. И когда для них смартфон, они его используют, боюсь, процентов на 90, а люди старшего поколения, задайте себе вопрос. Я просто не буду говорить, насколько я его использую, потому что стыдно будет перед молодежью. Стыдно будет. Иван, а что в будущем, вот что вы готовите для студентов будущих из того, о чем, может быть, сейчас подавляющее большинство слушателей и населения страны просто понятия не имеют, не их область?
Я достаточно обще отвечу на этот вопрос. Мы ставим перед собой задачи давать такое образование нашим студентам, используя, безусловно, фундаментальное образование, взяв за основу, и нарастить туда такое количество навыков, которые позволят им быть успешными. Вот можно это сказать, что я слишком общий ответил, но можно там детально опускаться в каждое направление подготовки, которых у нас там только в академии там, 57 только высшего образования, направлений подготовки, не программ, а направлений. Но в целом цель очень простая. Они, успех наших выпускников – это наш успех.
Конечно.
Все. Ну, это декларативно звучит, но а нету ничего.
А что нету еще?
Ничего, никакой другой цели у вуза быть не может.
Конечно.
Кроме как успех своих выпускников.
И мне кажется, что группы ведь составляются по успешности, по тем знаниям, которые владеют.
Вы имеете в виду рейтинг обучающихся?
Да, да, безусловно. Да, конечно. Так если ты на первом курсе всего там 10 групп, и ты по своим знаниям попал в девятую, а через семестр тебя перевели в третью...
Вот, это не значит, что ты плохой, это значит, что остальные стали лучше.
Нет, третью тебе повысили, да, а вот мерило твоей работы. И это мерило твоей работы, это вот взаимодействие преподавателей и студентов, конечно.
Ну, вот есть определенное отличие, поколенческое отличие от нынешнего поколения Z, которое как бы ведет свое существование с 2004 года, и поколение Y, это вот с 80, там...
Предыдущие.
Да, третий по 2003 года. Вы знаете, разница в том, что вот поколение Y... им не нравится начинать свой карьерный рост с низов. запросы больше. Вот то, о чем вы сказали. Запросы слишком большие.
Ну, и такие тоже есть. Люди, которые считают, что раз он закончил, предположим, университет, выньте да положь.
Потому, да, то есть запрос о том, что мир мне должен. А сейчас все по-другому. Мир никому ничего не должен.
Вообще.
Да, есть достаточно жесткая формулировка, что я ее иногда использую в общении, особенно с первокурсниками, что, уважаемые наши студенты, запомните одну вещь. Вы вообще никому не нужны, кроме вашей семьи.
Конечно.
И если вы хотите быть успешными, если вы хотите достигнуть каких-то высот, вы должны цепляться за этот мир, в знания, для того, чтобы быть конкурентоспособными, причем глобально конкурентоспособными. Мы забываем еще об очень большой вещи, которую мы сейчас являемся свидетелями. Несмотря на все там санкции, глобальные экономические, политические отношения, тем не менее мы живем в глобальном мире. И мы сейчас, вуз, как вузы, мы уже не конкурируем только в рамках России и Российской Федерации. Мы конкурируем на глобальной арене. И совершеннейший выпускник школы, который свободно говорит на каком-то языке, в общем, может выбрать себе любое учебное заведение на этой планете. Потому что есть огромное количество грантов, есть целые системы, где можно даже... Подав документы, если ты хорошо учишься, ты можешь получить грант на обучение в самом престижном вузе мира. Там другой вопрос. Поступление не гарантирует выпуск.
Конечно.
Да, то есть надо прикладывать усилия. И прикладывать усилия нужно не... Работать надо всю жизнь. Угу. И учиться нужно всю жизнь. Вот это данность, с которой мы живем. И наши нынешние студенты в массе своей это понимают.
Конечно.
Они это понимают.
И они прежде всего, единственное, конечно, я с вами могу согласиться, они, с моей точки зрения, более инфантильны, уж я про свое поколение говорю, мы были биты и перебиты, все равно достаточно наивные, но многое мы уже понимали.
Инфантильность проходит, только начинаешь зарабатывать деньги.
Да, да, а еще, я считаю, пара синяков, тройка шишек. И популярное упражнение «Наступление на грабли» – вот это вот еще тоже очень хороший педагог. Очень хороший педагог. Но я вам хочу сказать, Иван, они воспитаннее, чем были мы. То есть мы это делали не со зла, мы просто не внимали тому, что нам говорили родителями. Они воспитаны, они уважают, по крайней мере, внешне, они уважают преподавателей. То есть очень многие вещи им идут только в плюс. А то, что они, конечно, находятся в жутко конкурентно насыщенном мире, который их не ждет, то есть когда они выйдут из ворот высшего учебного заведения, там не будет Венского филармонического оркестра, который будет играть «Тушь» или «Марш Мендельсона», и точно «Миллион алых роз» там тоже не будет. Там будут ходить их конкуренты с огромными зубами.
Совершенно верно. Именно поэтому вот прикладное образование... Оно позволяет уже, пройдя многочисленные стажировки во время освоения основной образовательной программы, там за 4 или там, за 5 или за 6 лет вместе с магистратурой ты ходишь стажироваться в разные компании, и ты, в принципе, уже нынешние студенты уже где-то к третьему курсу понимают, куда они хотят
что
пойти,
они хотят.
Что они хотят, что им нравится, что не нравится, что получается, что не получается. И многие из них уже работают.
Вот это, кстати говоря, очень хорошо, что вы упомянули. Я об этом совершенно забыл. Иногда на занятиях я говорю не потому, что я сейчас за ухо его возьму и поведу к начальству. Я говорю, вы не были в прошлый раз, у вас что-нибудь произошло? Он мне говорит, Леонид Вениаминович, я работаю. Я говорю, а где работаешь? Хорошее место, он работает. А где? Ну, он работает там, где он думает, что он на дне, но иногда снизу стучат. Я начинаю его пытать. А вот, а не считаешь ли ты, что тебя унижают? Он говорит, нет, он говорит, я там много чему научусь. И полезу вверх. Вот в этом отношении они и в очень хорошем смысле, как мне кажется, они прекрасно понимают, что такое деньги.
В том смысле... На первом курсе не понимают.
Нет, третий, четвертый, ох, как они это понимают. И не в смысле, что он спрашивает, не заходили тут из Сбербанка, не заносили мне, а из другого банка ничего. Нет, они в том смысле, они понимают, в кафе с девушкой пойти, деньги нужны. И так далее.
Вот. Есть такая шутка, как в ВУЗе будут много говорить, но так и в итоге не скажут, где взять деньги. Придется зарабатывать.
Вот. Да, ну в этом вот это вот. Очень многие великие идеи, они не монетизируются.
Да, к сожалению. Да.
И с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. А может ли быть так, что в университете будут учить каким-то прикладным вещам? Например, кто-то говорит, а я хочу попробовать себя в качестве ювелира.
Ну? Ювелир – это скорее среднепрофессиональное образование.
А он не хочет в университете?
Думаю,
без отрыва?
Думаю, что нет.
Навряд ли,
думаю, да? Что навряд ли. А если... Ну, да нет, в принципе нет. Потому как? Что это да, вообще... Изделия ювелирные это красиво, блестящие, чистые, но изготовление их очень грязная работа.
Так в том-то и дело, что ну, будучи воспитанным...
Ювелир – это профессия. Профессии даются...
И ювелир – это обычно в нынешнем мире, это я специально выяснял, в нынешнем мире известный ювелир – это прежде всего человек, который создает. Он придумывает, он оформляет.
Это определенный талант,
да,
придумать.
Он может сесть и сделать. Но у него есть люди. У него это как Фаберже. Он сам мог тоже, но делали у него совершенно другие.
Подмастерье, да, безусловно.
Да, но... да, да, совершенно другие люди. А,
это художник, это вообще художник.
Да, ну, может быть, я жизни. Привел действительно не очень...
А вот... Когда студент говорит о том, что ему необходимо в изучении, не знаю, какой-то дисциплины, которая не связана с, никак не связана, допустим, с его возможностью вести переговоры, угу. А ему не хватает навыков ведения переговора, это определенный сразу блок психологии, то вот такие курсы, такие навыки, конечно, уже многие вузы уже дают. Равно как и дают достаточно примитивные навыки различные. Но, опять же, вуз не должен давать это очно. Есть при современных системах онлайн-развития, онлайн-образования, конечно. А вот рекомендовать онлайн-курсы – это то, что вуз должен делать. То есть, потому что при всем многообразии онлайн-курсов, которые на сегодняшний день существуют в сети, выбрать тот, который может являться достойным, который не бессмысленно послушать, это как раз, мне кажется, это обязанность вуза, дать
не
рекомендации.
Потому что
вот это вот курсы этого университета или этого учебного центра, или этого преподавателя, достойны того, что получается.
Потому что такое количество шарлатанов, что дух захватывает. Раньше они были... Вот кто такой? Вот я ни над кем не хочу издеваться, я просто понимаю, кто такой медиаэксперт? Загадка. Загадка, кто такой медиаэксперт? А уж если написан психолог, я пойду в другую сторону, это точно. Это точно.
Психологи совершенно. Тоже очень нужны и важны.
Они нужны, они важны, но настоящие психологи.
А как вы определите, настоящие, не настоящие?
Вот как только я услышу, что вы должны мыслить на позитиве, я уйду. Я вам честно говорю, я сразу повернусь и уйду. И как только люди начинают... Такие люди, они о чем любят говорить? О зеленых человечках, о летающих тарелках, там, где нет возможности проверить квалификацию. То же самое психолог. Но вот это, я с вами абсолютно, Иван, согласен. Университет должен подсказать студенту. Потому что он придет, извините за выражение, к психологу. И когда он ей скажет, что вы несете, она скажет, я же мать.
Ну да.
И такое может статься. А вот направлять людей к настоящим специалистам, тем более, я представляю себе, меня что-то заинтересовало в мое время, я прихожу в библиотеку, заказываю книгу, хожу, слоняюсь 2 часа, мне говорят, она занята. Сегодня-то.
Ну, вот, понимаете, сейчас-то не надо ходить.
Не, вот я об этом
можно
говорю.
Не ходить в библиотеку, чтобы получить книгу.
Ты можешь получить любые знания.
Вот это еще раз подтверждает то, о чем мы говорили в начале нашего разговора. Скорость получения знаний сейчас просто возросла в неимоверное количество раз. Ведь смотрите, когда вот в нашем детстве было несколько источников знаний. Первое – это семья.
Да, конечно.
Книга, учитель и двор, ну, друзья.
Ну, улица, конечно.
Сейчас любую... Да, и нужен определенный был срок, чтобы получить эту информацию. Сейчас получить информацию любую можно получить за считанные минуты.
Конечно.
А дальше возникает вопрос, который, собственно... из такого количества, огромного количества информации выбрать то правильное, что тебе действительно нужно. И вот именно для этого и необходимы фундаментальные знания, hard skills, для того, чтобы
и
в том числе...
И наставничество.
Да, и в определенной степени
наставничество. И обязательно, потому что я прочел где-то там в интернете, американский профессор ведет, лекция, и он говорит студентам, перед вами лежит, скорее всего, одно из самых замечательных изобретений человечества. Вы можете сопоставить данные, найти все, что угодно. Так какого черта вы пересылаете по этому устройству друг другу фотографии котиков и бессмысленные сообщения, которые состоят из кружочков и палочек?
Вы сейчас эмодзи умеете?
Нет, я имею в виду, что когда эти бесконечные смс-ки с колобками и скобочками и фотографии котиков.
Это стремление передать через гаджеты эмоции, которые у вас есть.
Это, кстати, тоже возможно. У нас новости, а после новостей Иван Федотов ответит на ваш вопрос.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в завершении сегодняшней программы, по нашей традиции, Иван Федотов согласился ответить на вопросы радиослушателей, но одно только. Никаких вопросов по ЕГЭ, потому что Иван к школьному образованию имеет опосредованное отношение, он получает продукт. Поэтому, будьте любезны, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид и Иван. Ну, во-первых, я поздравляю вас и всех слушателей с 1 сентября.
Спасибо.
С праздником. Вот, Иван, у меня к вам 2 вопроса. Первый вопрос вот по поводу адаптации учебных планов к потребностям современного общества и рынка труда. Вот, допустим, к вам приходит студент, говорит, что я хочу быть специалистом в области анализа качества законопроектов. Это сейчас как воздух нужная деятельность, но никто этому не учит. Более того, специалисты даже не имеют ответа на вопрос, какой закон можно считать хорошим, какой плохим. Тут самое, что они могут сказать, это постфактум оценить качество закона.
И второй?
А второй такой. Вот... это скорее мнение. Вы тут по поводу лекционной формы выразились, что это не самая лучшая форма подачи знаний. я сам лектор с 30-летним стажем, вот, я хочу сказать, что лекция – это единственное место, где у студента в душе формируется что-то святое. То есть, если они знания будут
спасибо.
Получать как-то вот…
Большое спасибо, Иван, ответить на эти вопросы. Спасибо. Иван, а можно я вам, как мне кажется, смогу помочь по поводу лекций? Очевидно, кто читает.
Нет, здесь, когда я говорил про то, что лекции,
да.
Это, давайте со второго вопроса начнем. Форма лекций, как форма подачи информации, она общепризнана. Вы посмотрите, пожалуйста, исследования, которые есть. Она крайне непопулярна, неудобна для нынешнего поколения. И я, когда говорил об этом, я имел в виду о том, что нынешнее поколение, которое привыкло получать большой объем информации, но очень короткой, для нее выдержать полтора часа лекций достаточно тяжело. И усваиваемость от этих лекций, она очень низкая. Поэтому, что, на мой взгляд, какой выход? Это не значит, что надо отменить лекции, ни в коем случае. Нужно просто их за пары, которые проходят, необходимо совмещать с проектной работой, с командной работой. Есть какой-то кусок, дальше дать возможность высказаться и поработать, соответственно, студентам и так далее. Мне кажется, что вот я когда говорил, я говорил именно об этом.
Угу.
Что касается адаптивности, вот анализ качества законодательства, вы знаете, конечно, это, во-первых, безумно сложная тематика. И выпускник вуза, редкий выпускник вуза в состоянии сразу после там, 4-го курса или после 5-го курса уже быть эффективным аналитиком качества законопроектов. Необходимо, конечно, опыт работы. А вот научить, как это делать, мне кажется, что вузы в состоянии. Но это уже скорее уровень магистратуры, не бакалавриат.
Я не буду называть фамилию, это очень известный адвокат. Вот его, как сейчас принято говорить, охотники за головами, они ходят и выискивают наиболее способных учащихся на разных юрфаках. Насколько мне говорили, платит он немного, но практический опыт, который молодой человек, девушка, получают, будучи у него на подхвате, потому что никто не даст, конечно, сразу вести дело, неоценимо.
Безусловно, опыт – это то, что вообще неоценимо, но это история не новая.
Пожалуйста, ваш вопрос Ивану Федотову. Здравствуйте.
Добрый день, Любовь.
Пожалуйста.
У меня внук заканчивает среднюю школу, собирается заниматься менеджментом. Скажите, пожалуйста, как в вашем вузе с такой специальностью? И вопрос о количестве бюджетных мест. Их все меньше, меньше. Как у вас с этим? И какова цена коммерческая?
Спасибо.
На место?
Спасибо большое.
Ну, цену я говорить не буду, об этом можно посмотреть в правилах приема. Вот будут обновлены осенью этого года правила приема на сайте, можно посмотреть. Ну, я считаю, не совсем корректным об этом говорить. Что касается менеджмента, менеджмент – это управление. Управленческие компетенции, безусловно, на сегодняшний день в нашем мире нужны любому. Поэтому академия – это, в принципе, национальная школа управления. Как государственного управления, так и управления для бизнеса. Поэтому у нас огромное количество программ по менеджменту с разными специализациями. Вы, пожалуйста, изучите, приходите на различные встречи с факультетами на дни открытых дверей. И уверен, что из всего многообразия вы сможете выбрать то, что по душе вашему, соответственно, выпускнику школы, абитуриенту следующего года. Ну, про цены говорить не хочу.
Нет, ну,
да, это... бюджетные места есть, на них есть конкурс, естественно, конкурс большой. Ну, в любом хорошем учебном заведении всегда есть большой конкурс на бюджетные места, это нормально.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Два очень коротких вопроса. Вот первый: процесс разделения образования на частное и общественное, в какой степени это на пользу России, а в какой во вред? И второй вопрос: вот по каким конкретным показателям можно объективно оценить уровень образования в России?
А частное и общественное, это вы что имели в виду?
Ну, частное образование, когда вот там уже идет процесс, что сделать образование частным, не это самое, чтобы государство вроде как тут ни при чем.
Спасибо.
Вы знаете, в Советском Союзе, и этот опыт продолжается, вообще, как советскому человеку всегда хотелось иметь частного врача и государственное образование. Я не вижу ничего плохого в частном образовании, но есть ли оно качественное? А качественное оно в том случае, если дает знания, то есть люди голосуют своим рублем. Это вообще очень серьезный вызов.
А должен
быть? Я считаю, что частное образование это неплохо, если оно хорошее.
Должен быть при этом, по вашему мнению, Иван, контролирующий орган некий?
Да, безусловно, но это контролирующий орган, это скорее работодатель. Понимаете, вот нету, вот в западной системе образования нету там никакого такого контролирующего, ну, там понятно, что диплом, вот этот диплом котируется, а этот диплом не котируется. Что если вы закончили Гарвард, все про вас понятно, какие вы компетенции, что вы можете делать и так далее. Если вы закончили, там, не знаю, МГУ, тоже понятно, или физтех, потому что в физтехе учиться тяжело.
Очень.
А качество образования определяется о том, что тяжело вам учиться или нет. Если вам легко учиться, значит, образование плохое.
Вообще, из того, что вы нам рассказали, Иван, у меня вопрос, а когда пиво попить?
Ну,
а вот выясняется, что если ты хочешь преуспеть, как-то вот с этим тяжело. Пиво попить, я имею в виду, как времяпрепровождение, а не...
Никто не отменял студенческую внеучебную жизнь.
Скажем. Я понимаю, но действительность многого требует от студента сегодня.
Вот, Сергей Алексеевич, второй вопрос я пропустил. Про частное общее понятно. Еще раз отвечаю. Мне, я считаю, что должно быть и то, и другое. Человек волен выбирать, куда ему идти. Если он хочет получать частное образование, никто запретить не может. Но выбирайте, пожалуйста, образование, рассматривайте образование как инвестицию в себя. Конечно. Если вы рассматриваете как инвестицию в себя, ну, пожалуйста, будьте внимательным к выбору соответствующего образовательной программы или вуза.
Конечно.
Потому что если вы, не знаю, покупаете подержанный автомобиль, вы везде залезете и все про него узнаете. Почему надо как-то менее внимательно относиться к высшему образованию?
Ну, если тебе говорят, что вложите рубль, а мы вам обеспечим 684% в месяц. Ну, сомнения некоторые могут возникнуть.
Есть много частных школ, которые весьма достойны. И конкурс туда очень большой.
Нет, ну это естественно. Прежде чем расстаться...
Я имею в виду высших школ.
Прежде чем расстаться со своими деньгами, надо бы узнать, на что они пойдут. Ваш вопрос, пожалуйста... Здравствуйте. Ваш вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Слушайте, выключите радио.
Да, сейчас слышно нормально?
Да, сейчас да, пожалуйста.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот образование дает приемы, а знания приходится всю жизнь, в общем-то, как бы накапливать. Вот. И скажите, пожалуйста, вот насчет этих приемов выполнения тех или иных задач с использованием образования.
Под приемами вы навыки подразумеваете?
Конечно.
Ну, я понимаю, подразумеваю так, что получение образования – это получение определенных приемов для решения тех или иных задач.
Ну, навыки.
И, да, а когда, собственно, и образование не имеет в виду получение знаний, он получает навыков. А вот знание дается, в общем-то, человеку всю жизнь, если он любознательный. Это
всё, литература. Спасибо. Спасибо большое.
Ну, здесь нет никакого противоречия. Я думаю, что знания. И знания, и навыки даются человеку всю жизнь.
Вопрос, знания, готов ли он их брать. Умение, навык. Вот и все. Вот,
да. Ну, наши радиослушатели абсолютно правы. Знания, конечно, и навыки, в общем, конечно, тоже дают. Слушайте, задача вуза – это научить учиться. Это научить получить те, собственно, возможности отбрасывать все лишнее, брать все самое необходимое для того, чтобы, используя тот багаж, то есть вот фундаментальных знаний, которые есть, на него уже в течение всей жизни, как на шампур, нанизывается все то, что вам необходимо. Но и знания, и навыки приобретаются всю жизнь, безусловно.
Да, жаль, конечно, что... Я понимаю, почему, Иван, вы отказались говорить о школьном образовании, но вот
да
мне...
Нет, я могу.
Что?
Да, могу.
Вот скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали школе, чтобы вам легче было? Чтобы к вам приходили уже студенты с определенными знаниями, с определенным развитием. У вас есть какие-то пожелания среднему образованию?
Ключевое в том, что среднее образование должно обеспечивать, вообще должна быть преемственность между там, теми знаниями, которые даются в школе, и теми знаниями, которые даются в институте. И сейчас образовательная программа, которая существует в школе, она очень насыщена, очень насыщена. И... Но часто не хватает тех методик, которые уже применяются в продвинутых вузах, но еще недостаточно хорошо применяются в школах. Москва здесь скорее исключение, потому что в Москве как раз, в общем-то, все хорошо. И с проектным управлением, и со всеми. А вот в регионах где-то еще встречаются отдельные недоработки. Но, еще раз говорю, это не значит, что это плохо. Это значит о том, что...
Сегодня это так.
Для того, чтобы избежать стресса у вчерашнего школьника, который сегодня приходит в институт, а стресса от того, что вообще все по-другому, усиливание взаимодействия школы и вуза в части общения... там, учеников от 10-11 класса в ВУЗе, проведение каких-то занятий, в том числе и школьных в ВУЗе. Вот у нас сейчас есть практика, когда в академии мы открыли несколько классов, и школьники ходят, начиная с 8 класса, приходят к нам и учатся у нас в академии, в ВУЗе парами. Они понимают уже, как живет и чем живет ВУЗ. Они понимают требования, они понимают атмосферу. Они уже, другими словами, они адаптируются к своей дальнейшей учебе. В этом вузе или в другом вузе, но, тем не менее, они адаптируются. Мне кажется, что это очень не хватает. Что вот если бы в каждой школе была какая-то возможность, чтобы ребята могли приходить в вуз, пусть не каждую неделю, но достаточно часто для того, чтобы адаптироваться к своей будущей альма-матер, это пойдет только на пользу.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Большое спасибо ведущему, пригласил интересного человека, который, кстати, заявил много дискуссионных проблем, можно поспорить о многом. Но у меня вот какой вопрос. Я тоже профессор. Зачем наш русский язык засоряется англоязычными словами?
Спасибо.
Вот это hard skills, world skills. Вы
спасибо.
По-русски можете сказать, что такое?
Спасибо большое. Все.
Ну, по-русски предметный, метапредметный. Это лучше звучит.
Вы же сказали об этом. Вы об этом сказали. А насчет меня тоже это иногда, меня от этого коробит. Но так как я, в общем-то, получил филологическое образование, мне в свое время объяснили, русский язык, он то, что ему надо, оставит. а то, что ему не надо, он выкинет.
Я считаю, что любой русский человек, любой человек, проживающий на территории Российской Федерации, вот так я скажу, угу, обязан знать русский язык хорошо. А использование английских слов, французских слов, немецких слов уже в языке или в каких-то профессиональных терминах, ну, это какая-то необходимость, которая, в общем, она везде бывает.
Иногда
и в английском языке часто используются слова из других языков.
Не, ну, когда человек говорит, мы это сделали в коллаборации, я как-то...
Нет, но это уже это чересчур.
Да-да-да-да-да-да-да.
Здесь я поддерживаю, в общем, справедливое высказывание.
Нет, это же ведь всегда так было. Это было всегда, и мы употребляли какие-то там эти английские словечки, жаргонизмы. Ну и ушло это, и не было этого больше. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Леонид Вениаминович, Иван Владимирович, добрый день. Артем, Москва, преподаватель, 33 года.
Пожалуйста, Артем.
Я работаю в частной школе в том числе. Я понимаю, что мы не про школьное образование сегодня, но вот как конечный продукт наших учеников хотел бы к Ивану Владимировичу вопрос такой задать. Как мне кажется, одна из современных проблем – это тотальное списывание, как раз неправильное использование тех самых гаджетов. Вот есть ли какая-то динамика, заметили ли вы, что, соответственно, идя шаг за шагом, дети теряют способность учиться, преодолевать трудности, ну, в прямом смысле слова «учиться», да, то есть познавать что-то новое. И когда они приходят в вузы, имея какие-то остаточные знания, да, школьников, будучи школьниками, тяжело, вот действительно тяжело становится себя перебороть и постигать что-то новое. Вот заметил ли Иван Владимирович какую-то такую динамику?
Спасибо.
Да, если это, спасибо.
Артем, на 100% Артем. С вами согласен. На 100% согласен. Это вы подняли совершенно наиважнейшую проблему о том, что списывание и отсутствие в средней школе, в основном отсутствие в средней школе собственного творчества в части написания рефератов, каких-то работ, потом позволяет, не позволяет достойно учиться в ВУЗе, потому что в ВУЗе с первого курса начинается работа с антиплагиатом. И если вы, вот в академии так, в первой же сессии пишете работу, и она не проходит антиплагиат, вы получаете двойку, что ставит в полнейшее изумление вчерашних школьников, потому что они к этому не привыкли. Ну, мне кажется, что учителя, в том числе и в школе, это же их право. Они могут сказать о том, что давайте при написании эссе я буду использовать антиплагиат. Или таким образом заставлять школьников как-то проявлять собственное творчество, а не творчество интернета или своих родителей, которые также это все берут в интернете. Тяжело, безусловно, учиться студентам, которые привыкли списывать в школе, потому что в ВУЗе, особенно современные программы образования, они просто не дают такой возможности. Ну, потому что уход происходит от рефератов, от вот этих всех бумажных традиционных форм обучения, и становится, допустим, у нас ключевой формой какой-нибудь проект, а там нельзя списать.
Там, ну, нужно, да, там проявлять думать, собственно, думать, надо, да, думать, да. А тут же, кстати, вылезает и знание русского языка, и умение написать связанный текст и так далее, и так далее.
По-моему. Но вообще хорошая идея. Мне кажется, что если Артем попробует в своей деятельности использовать антиплагиат для формы контроля своих школьников, может быть, это задаст какой-то определенный такой барьер, который надо преодолеть еще и попробовать.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, алло, да, добрый день.
Здравствуйте.
Вадим, Подмосковье.
Пожалуйста.
Я хочу и Леонид у вас тоже, и у Ивана спросить. Такой акцент. Вот мне при общении с молодым поколением складывается впечатление, что образование из них делает чисто узконаправленных киборгов. У них гигантские провалы в этике, в морали, в историографии. То есть они заточены чисто под хищное потребление и что толку от таких вот специалистов будет в нашей стране?
Спасибо. Спасибо. Вадим, а какого уровня вы имели в виду, возрастной уровень?
Знаете, возрастной уровень, да, даже до 25 лет.
До 25 лет.
Да, угу. Даже до 25 лет, да. Вот очень-очень такое неблагоприятное впечатление. То есть очень эгоистичные и получаются люди.
Спасибо. Спасибо, Вадим. Спасибо.
Такая проблема существует. Вопросы этики. Ну, это возвращаемся к моему тезису, который я говорил о необходимости гуманитаризации образования. Потому что вопросы этики, вопросы знания истории, общества знания не в рамках уровня ЕГЭ, а в рамках, в общем, культурного человека, культурологии, философии. Эти дисциплины изучаются на первом курсе. Именно для того, чтобы тот самый культурный уровень, с которым потом специалисты должны выходить в свет, должны с этим работать.
Мне рассказывал мой приятель, тоже преподает, и у него есть 15 минут. Когда они устали уже, он предлагает им о чем-то поговорить. Начали говорить о любви. Значит, пара девочек высказала, ну, скажем так, достаточно циничное представление об этом. Ну, он им посоветовал прочесть «Гранатовый браслет». Я думаю, они сначала подумали, что это реклама какого-то ювелирного магазина, но они прочли повесть, маленькую повесть. Они были потрясены. Я не говорю о том, что следующие двое тоже будут потрясены. Но если человек чего-то не знает, так ему надо все-таки показать, что можно и так.
Да, я думаю, что вот еще раз отвечу Вадиму. Знаете, ну, книжки надо читать. Плюс, конечно, общество, социум, в котором живет та или иная категория молодежи, безусловно, имеет свое значение, потому что есть большое количество молодых людей, вот у меня опыт общения немножко другой, которые, наоборот, увлекаются театром, весьма культурные, читают книжки, и при этом это не значит, что они являются ботаниками.
Нет,
они,
совсем.
И они четко знают, что они хотят. Они хотят карьеры, они хотят развиваться, но этика, воспитание, их возможности общения в социуме, это же не только в институте дается, это нужно, это школа, семья, да. это вообще очень длинная дискуссия на
поводу этики. Я недавно услышал от первокурсника на вопрос, а вот денег? На что мне этот мальчик, который вообще ничего не видел в жизни, он сказал, а что, на деньги, говорит, я счастье куплю? Я обомлел. Они все прекрасно понимают, да, деньги, комфорт, свобода передвижения, но счастье на них точно будет. Иван, огромное спасибо.
Спасибо большое.
Вот, будет возможность при вашей занятости вырывайтесь. Будет все нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Программа Леонида Володарского.